Эта улыбка ободрила его, ему стало легче дышать при виде этих глаз, которые, встретившись с его глазами, вдруг потупились. Но он не знал, о чем говорить с этой женщиной, и они оба молчали, молчанием тяжелым и неловким. Заговорила она. «Скучно, поди-ка, одному-то вам».
«Да», — ответил Фома.
«А нравятся ли наши-то места?» — полголоса спрашивала женщина.
«Хорошо. Лесу много».
Снова замолчали. «Река-то, пожалуй, красивее Волги», — с усилием выговорил Фома.
«Была я на Волге, в Симбирском».
«Симбирск?» — как эхо повторил Фома, чувствуя, что он снова не в состоянии сказать ни слова.
Но она, должно быть, поняв, с кем имеет дело, вдруг бойким шепотом спросила его. «Что ж ты, хозяин, не угощаешь меня?»
«Вот!» — встрепенулся Фома. «В самом деле, эки я! Ну-ти-ка, пожалуйте!»
Он возился в сумраке, толкая стол, брал в руки то одну, то другую бутылку и снова ставил их на место, смеясь виновато и смущенно. Она вплоть подошла к нему и стояла рядом с ним, с улыбкой глядя в лицо ему и на его дрожащие руки. «Стыдишься?» — вдруг прошептала она.
Он ощутил ее дыхание на щеке своей и также тихо ответил.
«Да». Тогда она положила руки на плечи ему и тихонько толкнула его себе на грудь, успокоительным шепотом говоря: «Ничего не стыдись, ведь нельзя без этого. Красавчик ты мой, молоденький, жалко-то как тебя». А ему плакать хотелось под ее шепот, сердце его замирало в сладкой истоме. Крепко прижавшись головой к ее груди, он стиснул ее руками, говоря какие-то невнятные, себе самому неведомые слова.
«Уходи», — глухо сказал Фома, глядя в стену широко раскрытыми глазами.
Поцеловав его в щеку, она покорно встала и вышла из рубки, сказав ему: «Ну, прощай». Фоме было нестерпимо стыдно при ней, но лишь она скрылась за дверью, он вскочил и сел на диван. Потом встал, шатаясь на ногах, и сразу весь наполнился ощущением утраты чего-то очень ценного, но такого присутствия, чего он как бы не замечал в себе до момента утраты. И тотчас же в нем явилось новое, мужественное чувство гордости собою. Оно поглотило стыд, и на месте стыда выросла жалость к женщине, одиноко ушедшей куда-то во тьму холодной майской ночи. Он быстро вышел из рубки на палубу. Ночь была звездная, но безлунная. Его охватила прохлада и тьма. На берегу еще сверкала золотисто-красная куча углей.
Фома прислушался. Подавляющая тишина разлита была в воздухе. Лишь вода журчала, разбиваясь о цепи якорей, и нигде не слышно было звука шагов.
Ему захотелось позвать женщину, но он не знал ее имени. Жадно вдыхая широкой грудью свежий воздух, он несколько минут стоял на палубе, и вдруг из-за рубки с носа парохода до него донесся чей-то вздох, похожий на рыдание. Он вздрогнул и осторожно пошел туда, понимая, что там она. Она сидела у борта на палубе и, прислонясь головой к куче каната, плакала. Фома видел, как дрожали белые комья ее обнаженных плеч, слышал тяжелые вздохи. Ему стало тяжело. Наклонясь к ней, он робко спросил ее: «Что ты?» Она качнула головой и не ответила ему.
«Али я тебя обидел?»
«Уйди», — сказала она.
«Да как же?» Смущенно и тревожно говорил Фома, касаясь рукой ее головы.
«Ты не сердись, ведь сама же я не сержусь», — громким шепотом ответила она. «За что сердиться на тебя? Ты не охальник, чистая ты душа. Эх, соколик мой пролетный, сядь-ка ты рядом со мной. И, взяв Фому за руку, она усадила его, как ребенка, на колени к себе, прижала крепко голову его к груди своей и, наклонясь, надолго прильнула горячими губами к губам его.
«О чем ты плачешь?» — спрашивал Фома, гладя одной рукой ее щеку, а другой обнимая шею женщины.
«О себе плачу. По что ты отослал меня?» — жалобно спросила она.
«Стыдно мне стало», — сказал Фома, опуская голову.
«Голубчик ты мой, говорю ж всю правду, не понравилась я тебе?» — спросила она, усмехаясь, но на грудь Фомы все падали ее большие теплые слезы.
«Что ты это?» — даже с испугом воскликнул парень и стал горячо и торопливо говорить ей какие-то слова о красоте ее, о том, какая она ласковая, как ему жалко ее и как стыдно перед ней. Она слушала и все целовала его щеки, шею, голову и обнаженную грудь. Он умолк. Тогда заговорила она печально и тихо, точно по покойнике.
А я другое подумала. Как ты сказал, уходи, встала я и пошла, и горько-горько мне сделалось от твоего слова. Бывало, думаю, миловали меня, лелеяли без устали, без отдыху. За усмешку одну бывало, за ласковую, все, чего желаю, делали. Вспомнила я это и заплакала. Жалко стало мне мою молодость. Ведь уже 30 лет мне. Последние деньки для женщины.
«Эх, Фома Игнатьич!» — воскликнула она, повышая голос и учащая ритм своей певучей речи, звуком которой красиво вторило журчание воды. «Слушай меня». Береги свою молодость. Нет ничего на свете лучше ее, ничего нет дороже ее. Молодостью ровно золотом все, что захочешь, то и сделаешь. Живи так, чтобы на старости было, чем молодые годы вспомянуть. Вот я вспомнила себя и хоть поплакала, а разгорелось сердце-то от одной, от памяти, как прежде жила. И опять помолодела я, как живой воды попила». «Дитятка ты мое сладкое, погуляю уж я с тобой, коли по нраву пришлась, погуляю во всю силушку, эх, да золы сгорю, коли вспыхнула». И, крепко прижав к себе парня, она с жадностью стала целовать его в губы.
«Поглядывай!» — тоскливо завыл вахтенный на барже и, коротко оборвав ай, начал бить колотушкой в чугунную доску. Дребезжащие резкие звуки рвали торжественную тишину ночи. Через несколько дней, когда баржи разгрузились и пароход готов был идти в Пермь, Ефим к великому своему огорчению увидел, что к берегу подъехала телега, и на ней черноглазая Пелагея с сундуком и какими-то узлами.
«Пошли матроса вещи взять», — приказал ему Фома, кивая головой на берег. Укоризненно покачав головой, Ефим сердито исполнил приказание и потом пониженным голосом спросил. — Так что, и она с нами?
— Она со мной.
— Ну да.
— Не со всеми же. — О, Господи!
— Чего вздыхаешь? — Да, Фома Игнатьич, ведь в большой город плывем, али мало там ихней сестры?
— Ну ты молчи, — сурово сказал Фома. — Да я смолчу. Только непорядок это. Фома внушительно нахмурился и сказал капитану, властно отчеканивая слова. — Ты, Ефим, и себе заруби на носу. И всем тут скажи. Ежели да я услышу про нее какое-нибудь похабное слово, поленом по башке.
— Страхи какие, — не поверил Ефим, с любопытством поглядывая в лицо хозяина. Но он тотчас же отступил на шаг перед Фомой. Игнатов сын, как волк, оскалил зубы, зрачки у него расширились, и он заорал: «Посмейся! Я тебе посмеюсь!»